Действительно хорошее было время, когда Бог благословил и конференцию, и всех участников, и нам было приятно служить. Наверное, каждый из нас особенное благословение пережил в это время. Это хорошо, когда мы так вот все вместе участвуем, трудимся, где-то переживаем трудности и болезни, но наслаждение от Бога, от Его присутствия, оно ни с чем не сравнится и ничто его не заменит. Когда мы молимся, очень хорошо, когда мы слышим Божьи ответы, да? Когда мы молились за Юрия Михайловича, и вот такие ответы за Рафи, там, ну, это тоже по-особенному как-то вот радость в сердце приносит. И я сегодня хотел бы тоже читать текст из книги Псалмов, как раз от того, что приносит радость в молитве, или как человек из уныния приходит к радости, когда получается Божий ответ на молитву. И вот Давид, автор 27-го псалма, он как раз тоже пережил такую непростой этап в своей жизни, такого отчаяния, уныния, и как он взывал к Богу, и как Господь ответил, и что в его жизни преобразилось. Вот мы сейчас с вами давайте вместе читая этот псалом, пройдем вместе с ним эту дорогу, чтобы и нам ободриться, что в любой ситуации, где бы мы ни переживали какие-то трудности, отчаяния, депрессии, обстоятельства, опять-таки, которые нас тоже очень часто выбивают из колеи, да, где нам трудно идти вперед, где какие-то опасности или люди вероломные, которые появляются на пути, которые все это могут нас придавливать, и все это может нас придавливать, и какое решение? Вот Давид, как раз проходя такое же в своей жизни, делится с нами этим секретом. 27-й псалом. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им. Отдай им заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их». Это вот как бы одна часть псалма, когда он в таком, крик души, отчаяния находится. И вот он взывает к Богу. И вторая часть, как будто, включился свет, как будто солнце взошло. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне». Вот это крик радостного сердца, когда молитва услышана, да? «И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песни мои. Господь – крепость народа своего, и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой, и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». Вот удивительные слова этого псалма. Мы сейчас попробуем, опять-таки, немножечко разобрать и посмотрим простых три вещи вот в молитве, когда находимся в унынии, в тяжелых обстоятельствах, в переживаниях, в болезнях ли, опять-таки, либо же это люди, которые нам, как вот здесь вот у Давида были, вероломные, которые одно говорили в лицо, а сами поступали лицемерно, да, дела их были злые, поступки их были тоже не ахти. И вот, находясь среди такого окружения, очень тяжело или непросто найти выход, особенно когда это может быть люди, которые каждый день с ними приходится встречаться. Вот, по долгу там работы, да, у нас это бывает, или же ввиду того, что наши родственники тоже бывают неверующими, и мы встречаемся с ними. Как не попасть в эту рутину уныния? обыденности, как не попасть в ситуацию, где ты просто не видишь света, в депрессию такую страшную. И вот здесь он как раз молится. «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя». Это первое, с чего он начинает. Это воззвание. Простая вещь. Взывайте Господу. Воззвать к Господу, но не просто призвать Его, а призвать от всего сердца. Страстно, искренне, открыто и с доверием. Вот эти два стиха. «Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу, к мертвецам». Люди мертвые – это неживые, то есть они все уже без надежды. И вот чтобы им не уподобиться, он как бы просит у Бога, чтобы Господь не молчал. И вот это особенное такое воззвание, настолько оно глубокое, что он просто как бы вот ухватился за Бога и не хочет отпустить. Говорит: «Господи, пока не ответишь, пожалуйста, не оставь меня». И это действительно очень сильное такое воззвание, потому что, как правило, есть альтернатива Богу. В сегодняшнем современном обществе, да, у нас даже христиан, мы можем говорить: да, надо искать помощи у Господа. Вот он говорит: «К тебе, Господи, взываю». Взывать кому? Господу. Но альтернатива сегодня — это очень много разных вариантов. Первый — это люди, да. К вам я сейчас взываю, да. И как мы взываем к людям? У нас есть средства вот такие мобильные, да, это Viber, интернет, мобильный телефон и так далее и тому подобное. Быстренько набрать и решить проблему. Любую, там, самую большую или там мелкую какую-то. Но почему-то у псалмопевца, у Давида, было ясное, твердое упование. «К тебе, Господи, взываю, твердыня моя». Позвонить другу – это очень просто, да? Вот там кто-то наговорил гадости, грязи какой-то, я позвоню другу или подруге, и все я ей выскажу, выложу, она меня поддержит или он меня поддержит, поймет там, как-то поддержит и скажет какие-то слова, и вроде бы легче станет человеку, да? Но это одна альтернатива. Вторая альтернатива – просто посмотреть телевизор, да, какую-то передачу, отвлечься, в интернет залезть, новости посмотреть, еще что-то и так далее и тому подобное. Вот этих вот, есть вариант, связанный с отдыхом или со сном, или просто проигнорировать эту проблему и так дальше. Но это все будут просто как заменители. И они не принесут настоящей радости. Правильный путь, который предлагает нам здесь Священное Писание, это воззвать Господу от всего сердца. И сделать это очень-очень, точечно, остановившись, и призвать Господа, к тебе, Господи. Не к каким-то другим источникам, а именно к тебе. К тебе, Господи. И когда он говорит: «Взываю, твердыня моя», здесь посмотрите, он верит в силу Божью. Он знает, что она у Бога, твердыня, крепость, защита, основание. У Бога достаточно силы, и он признает эту силу, он признает свою зависимость от этой силы, и он возлагает надежду на Господа здесь. И вот это очень важный момент, когда мы обращаемся к Господу в молитве, нужно верить в силу Бога, что действительно ее достаточно. Опять-таки, вот эти вот книги, которые помогают нам больше думать о Боге, о Его величии, Тозера, величие Бога, или же святость Бога справа, или когда люди большие, Бог маленький, то, что мы читаем, и то, что можно сейчас взять для себя, чтобы понять, а какой Бог мой, или же просто открывая Писание, чтобы увидеть Его природу и понять ее, соприкоснуться, поразмышлять, углубиться в познание Господа и сказать: «Господи, ты действительно могущественный. У тебя столько силы, что я могу прийти к тебе и успокоиться в этой проблеме, в этих трудностях, в этих обстоятельствах». Или же при каком-то конфликте с людьми. Признавайте свою зависимость от Господа и ищите, взывая к Нему, ищите понимание Его сущности, Его природы. Когда он говорит, не будь безмолвен для меня, это он открывает свои самые глубокие сердечные намерения. Саму суть, что, Господи, я могу действительно быть несчастным, если ты будешь молчать. Пожалуйста, не молчи. Пожалуйста, говори со мной, не будь безмолвен. Другими словами, он говорит, если бы ты не дашь мне ответ на молитву, то моя жизнь, она будет как жизнь мертвого человека, ничем не отличающаяся от мертвеца. И, пожалуйста, помоги мне в моем отчаянии. Вот что говорит Давид этими словами. И это действительно в такой обращение к Богу, призыв отчаявшегося человека. И он говорит, услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. А это особенные слова. Почему? Потому что, когда он обращается здесь к Богу, он понимает, что у Бога помощь, он понимает, что у него сила, он понимает, что он может открыть все очень самое-самое глубокое, сокровенное, и он понимает, что у Бога есть место к святому храму твоему. Это не просто это слова, которые, говорят, вот что есть храм, и вот там, Господи, я туда приду и буду молиться. Дело в том, что когда Давид говорил, не было храма. Да? Была скиния. А эта образная фраза, она подразумевает, он говорит, что взываю к тебе, когда поднимаю руки к святому святых. То есть вот это вот место, где был ковчег, место Божьего присутствия. Вот туда, в самую глубь, в самую сердцевину этой скинии, в само присутствие Божье. Когда я поднимаю руки, когда я там распростерто нахожусь, я хочу быть там. Если образно, символически это объяснить на сегодня, то христианин, который обращается к Господу, он говорит, Господи, я хочу быть в Твоем самом близком присутствии. А самое близкое присутствие сегодня – это у Христа. Ведь Новый Завет говорит, что скиния была образом, лишь прообразом небесного, куда Христос вошел. Послание к Евреям, 9 глава, 24 стих. Там так и написано. Тоже очень интересно, если мы откроем. Здесь, ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Здесь он и как ходатай представляется. И Христос есть действительно вот это вот самое сокровенное в этой скинии. И мы сегодня, приходя к Нему, поднимая наши руки, мы через Него, во имя Его приходим к Богу, как нашего ходатая, заступника, как того, кто способен нас выслушать и понять, и предстать пред Отцом за нас. И, кстати, в этом же послании в Евреям мы читаем в 4 главе, если мы посмотрим, когда мы приходим к Богу со своими трудностями, со своим вот этим вот багажом, опять-таки, или депрессии, или конфликта какого-то, или неразрешенной ситуации, мы можем это делать и должны во имя Него, как Давид это делал, обращаясь к Богу через Христа, во имя Христа, вот этот святой святых. 4 глава, 14 и 16 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания Божьего, исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот какой путь сегодня предлагается нам, верующим. Приходить к Богу, да, вот с таким вот прошением, искренностью, но во имя Его, зная, что Он может сострадать. И с дерзновением, где-то со страхом перед Богом, что Он услышит нас. Это очень важно, такой призыв к Богу. Первое, вот с чего мы можем начинать, оказавшись в тяжелой ситуации, в депрессивной ситуации, в такой обращение, реальное обращение к Богу. Это не просто вот эта вот формула, да, современность, как это, что нужно делать, да, читать Библию, ходить в церковь и молиться, да. Это особенное понимание молитвы как место святилища или место где я действительно соприкасаюсь с самим Богом через Христа. Следующее, что мы здесь видим, Давид, первое, то он призывает Господа и призывает его вот с полным пониманием, осознанием своей нищеты, его величия, его красоты, его, и здесь, как вот мы говорим, святому святых, да, то есть присутствию через Христа. А также и момент прошения здесь есть. И вот с 3 по 5 стих. «Не погуби меня с нечестивыми, сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, в сердце у них зло, воздаем по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздаем». Вот это его просьба, просьба о врагах. И не только о врагах. Он же говорит с самого начала, «Не погуби меня с ними». А другими словами, он говорит, «Я, находясь в присутствии таких людей, попадаю под влияние. И, пожалуйста, Господи, сохрани меня от этого. Сохрани меня от их мышления, сохрани меня от их путей злых, сохрани меня от поступков их, а им же воздай». И вот тут интересно, дело в том, что действительно Ветхий Завет говорит о справедливом воздаянии. И Давид молится в контексте того откровения, которое он имел в Пятикнижии Моисеевым, «По справедливости воздавай, Господи». Но его сердце, оно ратует больше не за себя, а за Бога. Посмотрите, «По делам рук их воздаем, отдаем заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа». Он говорит о Боге, молится к Богу и просит, чтобы Бог свою справедливость проявил. Не он, не другие люди, а Бог. Потому что эти люди, они пренебрегают Богом. Они вероломны к Нему в первую очередь, а потом уже и к нему, как царю, и к другим людям. И он говорит, Господи, пусть действительно справедливость Твоя будет восторжествовать, чтобы Тебя люди поняли, увидели и поняли, чтобы Твою правду, Твой суд был совершен. И вот интересно, в жизни Давида действительно, если мы посмотреть, он всегда держался Господа вот, вот такого. Когда люди пытались много раз проявить свой суд, будь то с Саулом, когда готовы были вонзить копье в пещере, помните, да? Давайте мы это сделаем, когда он спал, вернее. Потом в пещере, когда была возможность. Потом, когда Симей его проклинал. Вот это вот черта характера Давида, чтобы не он, а Господь совершал. Она у него ну, с каждым, наверное, годом возрастала. Он всегда, вот в свете этих слов, мы видим, боялся Бога и рос в этом. И он говорит, ты совершай свое возмездие. Для нас это действительно хороший урок, когда мы читаем послание Римлянам, 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Мне отмщение, я вас дам». И здесь же молитва о врагах. Он молится за них. Он молится за них. Мы точно так же в свете Нового Завета, полного откровения, молимся за обижающих нас. И говорим, Господи, Ты знаешь, Ты соверши свои суды. И когда он здесь говорит, что они невнимательны к действиям Господа, к тому, что он открывает вокруг, невнимательны к событиям, которые он происходит, он говорит, что у мое-то сердце, Господи, трепещет от твоего действия. И я прошу, сохрани меня в этом, чтобы их мышление не увлекло меня. И опять-таки вот для нас хороший урок. Философия этого мира, мы живем в этом мире. Мы хотим или не хотим, дети современности. Оно на нас тоже влияет. И это мышление нам всегда будет препятствием. Мышление этого мира такое же вероломное, по делам их, по злым поступкам их, по мышлению их. Господи, им Ты воздай должное по своей справедливости. Наша задача – держаться Божьей правдой. И когда мы видим эту несправедливость этого мира, не потакать им, не идти в ногу с ними, не попадать под их влияние и точно так же делать, как они, а наоборот, молиться, как Давид, Господи, не погуби меня с нечестивыми. За что Бог мог погубить его? За такие же поступки. Не дай мне быть под их влиянием, чтобы от Тебя не получить воздаяние. Господи, помоги мне действительно держаться Твоего слова, Твоего пути и идти, да, вразрез с этим миром, да, не потакать им, да, не... идти в ногу, чтобы они не считали меня своим. Не погуби, Господи, потому что будет твой суд. И мало того, этот текст еще говорит о том, что будет в будущем, он пророчески говорит о будущем справедливом воздаянии. И другие тексты, 72-й псалом, Новый Завет, очень много открывает, что они сами в себе получают должное возмездие. Уже на земле люди, которые не знают Господа, которые живут, которые невнимательны к действиям Господа, которые бунтуют против Него, они сами в себе получают должное возмездие. Но будет еще момент гнева. Они собирают себе гнев на день гнева. Эта молитва Давида здесь, она действительно нас где-то тоже тестирует. А наша просьба, о чем она? О том, чтобы, Господи, выведи меня сухим из воды в этой ситуации, чтобы пронесло? Или же, Господи, помоги действительно быть алчущим и жаждущим правды, Твоей правды. И пусть эта правда, она действительно укрепляется Тобой в моей жизни. Каждый из нас помнит этот эпизод, когда мы получили новое сердце от Господа, и когда очень сильно чувствительны к любому злу, к любой грубости со стороны людей. Но со временем это притупляется. И мы, хочешь не хочешь, начинаем где-то привыкать к этому, где-то также подшучивать, где-то также что-то принимать или игнорировать эти злодеяния людей. Но вот эти слова Давида, они нас как раз и возвращают в эту точку страха Божьего и трепета перед Господом, реального присутствия Бога и нежелания мириться с этим, с этой несправедливостью, с этим образом греховным жизни. Господи, Ты воздай, Ты останови это. Один простой пример. Буквально вчера я, по-моему, мыл автомобиль, и подходит сосед, и он говорит, там, как дела, туда-сюда. Говорит, а что ты так машину так прибрал во двор? Я говорю, да вот случилось вот недавно у нас там кража в автомобиле. И первое, что у него вылетает, такое хорошее матершинное слово, говорит, вот они такие-сякие. Простая вещь. Он, ничего не сказал, и развернулся и ушел. А я стою и думаю, я тоже не отреагировал ничего, но в голове сразу же датчик срабатывает. Это же неправильно. Он этих людей оскорбил. Они неправильно сделали. Они грешно, по-греховному поступили. Но он это зло дальше пустил. А как я отреагировал? Молча, ничего не сказав, или же возмутившись, может, сам в себе, не успев там ничего. Суть такая, что вот эти вещи, они должны быть чувствительны для Божьих детей. И нельзя просто так оставлять их. И если это злодеяние, и мы даем этому ход, не восстаем, не говорим против ничего, или же не молимся, как это делал Давид, это уже неправильно. Действительно, сердце верующего человека трепещет и в молитве, и оно внимательно к действиям Господа. Вот здесь, как он говорит, воздаем, потому что они невнимательны к действиям Господа. А каждый из нас должен быть действительно очень внимательным. Я знаю, каждому из нас Бог Духом Святым говорит, в какой ситуации, где мы правы и где не правы. И когда мы не правы, не надо, Пол Трипп говорит, включать адвоката своего, а действительно молиться здесь, как Давид, с просьбой, чтобы Господь не погубил нас нечестивым, чтобы Господь направил нас в свое русло, чтобы мы действительно были максимально трепетны к присутствию Бога и молились о Его правде. Пусть Господь в этом нас укрепит. О своем сердце здесь очень важно, он молится, не погуби. Потом молимся о врагах, и помним, что Господь рано или поздно все поставит на свои места и воздаст. Он разрушит дела их дело рук его, они невнимательны, он разрушит и не созиждет их. И потом, когда мы молимся и получаем Божий ответ, посмотрите, какая реакция. Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моих. Трудно, тяжело, но Он идет этим путем, и Он получает Божий ответ. И этот ответ приносит радость в жизнь христианина. И когда приходит эта радость, очень важно, первое, мы говорили, что призывайте Господа, второе, просите Его конкретно о себе, о людях, о Божьем правосудии, и третье, прославляйте Бога, прославляйте Бога, когда получаете ответ на выход из этой ситуации, из такой тяжелой, может быть, конфликтной ситуации, или людей, которые постоянно смеются, наругаются, вероломно поступают с нами, или лицемерят. Помните, Бог никогда не оставит. Он действительно, как и в случае Давида, послал ответ. И он говорит, чтобы он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя, щит мой, на него уповало сердце мое. И он помог мне. Реально Бог помог. И смотря на жизнь Давида, мы видим случай с Симеем, да, с Саулом и много-много-много других моментов. Всегда Господь отвечал. Всегда Господь отвечал. И здесь точно так же. Прославляйте Бога, когда Он действительно говорит об этом. Он говорит, что Он его покров, Он его помощник. Здесь мы видим 7 стих. Крепость моя, то есть то, что, где я сокрываюсь, мой щит, закрытие от разных таких вот тяжелых ударов и стрел. Дальше. Он моя песня, я прославлю его песни моей. Господь, крепость народа своего. Господь действительно помощник и защита, и спаситель. И в конце он скажет о народе, что не только его Господь сохраняет в такой ситуации, но и весь народ, который точно так же, проходя эти испытания, взывает к тебе, ищет тебя и получает этот ответ. И когда это происходит, он говорит, спаси народ твой, спаси, как ты меня спас, проведи народ твой, каждого в народе твоем. Если мы говорим сегодня о церкви, это точно так же нас касается. Пастыри, служители, которые молятся, которые сами переживают. Или мы, как простые христиане, проходим все это, мы говорим, Господи, спасай народ твой. Помоги каждому христианину идти таким путем твоим, узким. И к чему это приводит? И он говорит, благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки. И это приводит к благословению Божьему, возвышению и к Божьему пасторству. Он говорит, что я буду пасти их. Ты паси их, ты наш пастух, и за это я прославляю тебя. И вот заканчиваем, можем сказать, обобщить все эти простые истины следующими, следующими словами. Когда нам тяжело, когда нам трудно, как, насколько искренно мы взываем Господу, насколько пламенно обращение наше к Нему, и как выражается наша зависимость от Него? Готовы ли мы ухватиться, как Давид, за Господа в депрессии, в трудных обстоятельствах? Или же мы все-таки ищем альтернативных источников? Второй момент. Насколько конкретны наши прошения? Вот здесь он говорит о врагах, он ясно перечисляет, как они поступают и о чем он просит за них. И насколько мы ясно видим концовку этого пути, такого безбожного, двоедушного, лицемерного и так дальше. Какие наши прошения за врагов? Какие наши прошения за наше сердце? Соответствует ли это Его воле, вот эти вот действия Господа? О чем мы молимся? Пусть Господь нас в этом направит. И третье, как мы готовы прославлять Его за то, что Он наш Спаситель, наш Покров, за то, что Он песня наша и за то, что Он пастырь наш. Пусть Господь благословит каждого из членов Его тела, каждого христианина, каждого его дитя, действительно искать Божьего утешения вот в этих простых трех таких вот позициях, которыми руководствовался Давид, и его жизнь, она действительно получила вот этот выход и наслаждение, или радость его сердца получила от простого такого доверия Господу. И пусть эта радость, отвеченной молитвой, будет нам хорошим, хорошим уроком во Его славу. Аминь. Помолимся. Господь дорогой, мы благодарны за то, что действительно Ты и только Ты есть нашим скорым помощником. Очень часто, Господи, я забываю о том, кто есть этот источник утешения. Прошу, помоги, Господь, искать в Тебе, искать силы, Господь, искать поддержки, действительно благодарить Тебя, умолять Тебя, Господь, уповать всем сердцем на Тебя. Боже, благослови, Господь. Пусть душа каждого из Твоих детей, Господи, получает радость ответа на молитву, Господь, которую Ты всегда слышишь, Господи. Мы хотим, чтобы действительно в наших трудностях, скорбях, переживаниях, Господи, был прославлен Ты, наш пастырь, наш Господь. Будь благословен. Аминь.